говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Суд выдал санкцию на арест 20-летнего москвича, напавшего на синагогу. Алексей Кудрин не получал никаких повесток в суд во время визита в США, заявляет его пресс-служба. Иран угрожает прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу. Все подробности сразу после выпуска новостей. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. Как пишет газета Financial Times, 12 января Кудрину было вручено уведомление о гражданском судебном иске американских инвесторов ЮКОСа, в тот момент, когда он направлялся на встречу с министром финансов США Джоном Сноу. В октябре, по данным газеты, такое же уведомление получил министр энергетики России Виктор Христенко. Согласно иску, оба чиновника, равно как и российская Федерация, нарушили законодательство США, ложно заверив общественность, что Кремль не намерен ренационализировать нефтяную компанию. В Челябинской области возбуждено уголовное дело в связи с травмами, полученными солдатом-срочником. Врачи были вынуждены ампутировать ему ногу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Андрей Сычев, служивший в подразделении, дислоцированном в Бишкеле, Челябинская область, был призван минувшим летом из Свердловской области. Сотрудники гарнизонной прокуратуры Челябинской области на условиях анонимности рассказали некоторые подробности инцидента. По их словам, молодой человек в предсмертном состоянии был доставлен в больницу скорой помощи из военного госпиталя. Врачи констатировали у него гангрену обеих ног, многочисленные переломы и серьезные повреждения половых органов. Чтобы спасти жизнь молодому человеку, медикам пришлось ампутировать ему левую ногу. Сейчас в военной прокуратуре возбуждено уголовное дело. Рассматриваются две версии – причинение вреда здоровью в результате неуставных отношений и естественное заболевание. Одновременно проводится прокурорская проверка в военной части о соблюдении норм законодательства о жизни и здоровье военнослужащих. Также по факту проводится судебно-медицинская экспертиза. После ее заключения станет понятно, кто виноват в трагедии. Агентству «Новый регион» стало известно, что над рядовым систематически издевались, возможно, имело место и изнасилование. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. США, Великобритания, Франция и Германия считают, что переговоры с Тегераном зашли в тупик, и его так называемое ядерное досье должно стать предметом обсуждения на уровне Совета безопасности. Вот что заявил экс-президент Ирана Хашеми Рафсанджани, разделяющий точку зрения нынешних иранских властей.
Проблема становится очень серьезной и теперь достигла своей критической точки. На мой взгляд, позиция западных стран основана на колониалистском менталитете. Они не хотят, чтобы другие страны, особенно исламские, обладали новыми технологиями. Им важно, чтобы эти страны отставали на несколько шагов.
Говорил бывший президент Ирана. Западные страны уверены, что Тегеран втайне разрабатывает ядерное оружие. Премьер-министр Ариэль Шарон по-прежнему находится в коме, рассказывает наш корреспондент в Израиле Рувшан Гусейнов.
Очередной консилиум в больнице Хадасса должен определить дальнейшие действия по выводу Ариэля Шарона из искусственно инициированной комы. В настоящее время его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. В четверг Шарон в очередной раз прошел обследование на томографе, после чего был направлен на процедуру по удалению внутричерепного катетера и подключение к аппарату переливания крови. Компьютерная томография мозга показала, что все сгустки крови, оставшиеся после инсульта и трех операций, рассосались. Эту информацию сообщила журналистам пресс-секретарь больницы. После этого лечащие врачи сообщили, что он подергивает веками, реагирует на внешние раздражители, однако до настоящего времени эти действия не носят осознанный характер. В пятницу днем Ариэль Шарон по-прежнему оставался в коме, хотя концентрация наркоза в крови снизилась почти до нуля. Близким главы правительства лечащие врачи говорят, что в этом состоянии пациент может пребывать и неделю, и более. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Европейская комиссия выделяет финансовую помощь странам, борющимся с распространением птичьего гриппа. На будущей неделе в Китае состоится международная донорская конференция. Член руководства Еврокомиссии Бенито Ферреро Вальднер объявила в Брюсселе. На конференции Еврокомиссия объявит, что выделяет на эти цели 100 миллионов долларов, то есть 80 миллионов евро, сказала член руководства Еврокомиссии. Госдума России намерена выяснить, кто является собственником компании «Росукрэнерго», поставщика российского газа на Украину. С таким же запросом дать полную информацию об этом предприятии украинский парламент обратился сегодня к президенту Виктору Ющенко. С 2005 года «Росукрэнерго» является оператором по транзиту туркменского газа на Украину. В Литве и Латвии проходят мероприятия в память отстаивания идеи свободы и независимости в 91-м году. О том, как отмечают 15-ю годовщину трагических событий в Вильнюсе, где погибли 14 человек и сотни были ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Тогда советским военным удалось занять телебашни и здания литовского радио и телевидения. Но они не осмелились штурмовать парламент. Его защищали тысячи безоружных граждан, съехавшиеся со всей Литвы. Кадры, запечатлевшие танки, двигающиеся на людей и советских солдат, наотмашь прикладами бьющих этих людей по лицам, обошли тогда экраны всех телеканалов мира. Сегодня эти события вспоминают на торжественном заседании в Сейме, на церемонии возложения венков во время награждения защитников независимости Литвы, среди которых были и граждане других стран. Депутаты парламента приняли резолюцию с призывом к России, где укрываются многие путчисты, содействовать в расследовании дела 13 января, которое остается незакрытым. По совпадению, именно сегодня вышел из вильнюсской тюрьмы бывший лидер литовских коммунистов 78-летний Миколас Буракевичус, отбывший 12-летний срок за антигосударственную деятельность. Компартия в Литве запрещена законом. Ирина Петерс, Радио Свобода, Вильнюс.
И в заключение напомню основные новости часа. Суд выдал санкцию на арест 20-летнего москвича, напавшего на синагогу. Алексей Кудрин не получал никаких повесток в суд во время визита в США, заявляет его пресс-служба.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Финкельштейн. В Москве 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Депутаты Госдумы обсуждали сегодня нападение на московскую синагогу. В результате катастрофы на железнодорожном переезде в Краснодарском крае погибли более 20 человек. Кто такие британские чавы? Эти и другие темы в первом часе нашей программы. Итак, жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу и ранившему 9 человек, предъявлены обвинения по 3 статьям Уголовного кодекса. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил накануне, что столичные власти усилят охрану синагог. Нападение обсуждалось и на сегодняшнем заседании Государственной Думы. Тему продолжит Карен Агамиров.
Импульс рассмотрению вопроса, связанного с происшествием в столичной синагоге, дал депутат-единорос Андрей Исаев.
Мы все возмущены варварской экстремистской выходкой в синагоге, но нам необходимо обратить внимание на то, что происходит у нас здесь, в стенах Государственной Думы. Недавно, а именно вчера, лидеры двух уважаемых фракций КПРФ и Родины, господа Сюганов и Рогозин, выступили заявлениями, осуждающими экстремистскую выходку. Между тем, хочу напомнить, что в прошлом году ряд лидер-членов и даже членов руководства этих фракций подписали известное антисемитское письмо в Генеральную прокуратуру, немало способствовавшего разжиганию антисемитских настроений в обществе. Нет ничего более мерзкого и циничного, когда политики сначала для того, чтобы поднять свою популярность, лжепопулярность, разжигают низменные настроения, а потом начинают от них отмежевываться от последствий собственных действий.
Павел Воронин, тоже из «Единой России», поддержал товарища.
Геннадий Андреевич Зюганов заявил, что проводимая сейчас в стране политика может ряды экстремистов всех мастей. А на самом деле самые злобные экстремисты сейчас находятся в двух, так сказать, народных оппозиционных партиях. Это КПРФ и Родина. Лидер Родины вообще заявил, что это нападение ужасное и бессмысленное. Но не в его ли ролике раскатывалась вот эта тема инородца?
Сергей Бабурин прикрыл Родину. Он недоумевает.
Почему идет односторонняя информация о преступлении в синагоге? Первый, кого начал резать преступник, был мусульманин. Когда на крики шофера на кухне прибежал охранник, это вторая жертва. Это русский парень по фамилии Куликов. И после этого преступник только побежал на второй этаж и стал резать всех, кого попадется.
Коммунист Тамара Плетнева тоже возмущена.
Спасибо, Борис Вячеславович. Я бы вас просила очень, когда начинаются такие выступления, как сегодня допускал Исаев, пожалуйста, делайте хотя бы замечание. Посмотрите, во всех киосках страны продается антисемитская литература. Кто в этом вообще виноват? Кто виноват в том, что сегодня власть не обращает внимания на то, что печатается в газетах? А теперь, как только что случается, осуждаете коммунистов? Именно коммунисты спасли евреев от полного уничтожения. Как не стыдно в зале такие заявления вообще делать?
Алексей Митрофанов, ЛДПР, перехватил инициативу и предложил сделать оргвыводы.
Нужно перейти к отмене регистрации двух фракций и двух партий. Коммунистической и Родины. Тогда это будет серьезный разговор.
Серьезного разговора по Митрофанову не получилось. Государственная Дума не включила вопрос о фракциях КПРФ и Родина в повестку дня. При этом председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников заверил.
Уважаемые коллеги, мы в ближайшее время, мы уже утвердились мнение о том, где нужно эти поправки, в какие законодательные акты вносить. В ближайшее время мы оформим и внесем соответствующий законопроект, который направлен на противодействие экстремистской деятельности. Спасибо.
Дума намерена также строго спросить с прокуратуры за непротиводействие разгулу антисемитизма в стране. Та, в свою очередь, продолжает расследование преступления в синагоге. Помощник прокурора города Москвы Светлана Петренко проинформировала Радио Свобода.
Сегодня прокурор Москвы Анатолий Зуев доложил генеральному прокурору России о предъявлении обвинения Александру Копцеву, совершившему нападение в здании синагоги 11 января во время вечерней молитвы. В результате нападения пострадали 9 человек. Обвинение предъявлено в присутствии адвоката по следующим статьям. Покушение на убийство двух и более лиц по мотиву национальной и религиозной ненависти. Действие, направленное на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии. И причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам религиозной вражды. На допросе уже в качестве обвиняемого в присутствии адвоката Копцев заявил, я цитирую, о нетерпимости к лицам еврейской национальности и о том, что совершил преступление из зависти к ним, поскольку они живут лучше. Он также сказал, что решение принял под влиянием соответствующих книг и сайтов в интернете. Это решение принял он 11 января, а нападение на евреев в синагоге пошел его исполнять, ничего поделать с собой не мог и себя не контролировал. Обвиняемый на допросе также заявил, что сожалеет о людях, которым причинил повреждения и не желает их смерти. Он сказал следователю, цитирую, «одним из основных факторов происшедшего было мое желание умереть». Светлана Петренко, помощник прокурора Москвы.
Сегодня замоскворецкий суд города Москвы выдал санкцию на арест 20-летнего москвича Александра Копцева, атаковавшего в минувшую среду прихожан столичной синагоги на Большой Бронной. По мнению прокуратуры, провоцируют подобные преступления как антисемитская литература, так и интернет-сайты антисемитской направленности. Наш корреспондент Александр Костинский обсудил эту проблему с основателем многих известных интернет-ресурсов Антоном Носиком.
Я хотел бы обратить внимание правоохранительных органов на то, что проблема с такими людьми, как Александр Копцев, существовала на протяжении тысячелетий, когда не существовало еще никаких абсолютно интернет-сайтов. Поэтому тут явная есть попытка переваливания с больной головы на здоровую. Дело в том, что действительно систематически по всем преступлениям на почве разжигания национальной ненависти и расовой российские прокуратуры всех уровней отказываются классифицировать действия подстрекательские как подстрекательство. Да? То есть они отказываются от идеологов-погромщиков, издателей погромной литературы, создателей антисемитских организаций, отказываются классифицировать как соучастников в таких делах, как, например, Царицынский погром. Это связано с тем, что некоторые люди в прокуратурах сами сочувствуют этим идеологиям и выводят эти идеологии из-под боя, классифицируя погромы как хулиганство. Интернет является идеальным совершенно жупелом для того, чтобы не преследовать реальных подстрекателей, не преследовать реальных идеологов и зачинщиков, а преследовать какие-то файлы, сайты, какие-то абстрактные сущности, не имеющие собственной воли, но зато на охоту за этими файлами и сайтами можно истратить очень много государственных денег и материально-технических возможностей. Поэтому виновного ищут вот среди вот этой всей неживой природы.
Антон Носик советует правоохранительным органам.
Правильно было бы обратиться к людям, чей бизнес и чей заработок состоит в том, чтобы зомбировать население Российской Федерации в национально-патриотическом погромном духе. Они всегда во время следствия стоят близко к следствию. И всегда отмазываются, и всегда их роль не доказана, и всегда они ни при чем.
Пришел к выводу эксперт в сфере интернет-ресурсов Антон Носик. Драма в столичной синагоге. Карен Нагомиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае при столкновении электрички с автобусом, по данным нашего корреспондента, погибли 22 человека. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Врачи в Иерусалиме, по сообщению израильского радио, столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Ариэля Шарона. В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18. В Саудовской Аравии толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа, паломничества в Мекку. На волнах Радио Свободы информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Главная тема сегодняшнего выпуска. Солдат Андрей Сычев потерял в российской армии здоровье и достоинство. Кто понесет за это ответственность? Кризис вокруг ядерной программы Ирана. День защитников свободы в Вильнюсе и Риге. Как в странах Балтии вспоминают битву за национальную независимость. Ведущий программы Андрей Шарый. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии «Радио Свобода» свою коллегу Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте. Главная тема этого часа нашей программы обсуждения в Государственной Думе – нападение на московскую синагогу. Разумеется, эта тема будет присутствовать и в итоговом выпуске программы «Время свободы». Конечно, очень интересно, откликнулась ли международная печать на это событие.
Здравствуйте, Андрей. Да, действительно, есть несколько публикаций, в основном они, правда, репортажного характера. Ну вот австрийская депресса, лейтмотив этой публикации состоит в том, что последнее кровавое злодеяние в московской синагоге – это не единичный случай, пишет газета. В эту среду 20-летний Александр Копцев, как обычно, сидел дома и играл в компьютерную игру. В этой игре ненормальный почтальон бегает по улицам и убивает прохожих. Однако неожиданно Копцев встал и поехал в московскую синагогу на Большой Бронной. Прежде чем с ним сумели справиться, он нанес ножевые ранения 9. Воображал ли этот лечащийся у психиатра человек, что он находится внутри своей компьютерной игры? Или нападение на синагогу является еще одним доказательством роста антисемитизма в России, спрашивает газета. Отец Копцева недавно увидел, что его сын читает книгу. На вопрос «Что читаешь?» молодой человек ответил о том, как евреи продали Россию. Госдума осудила нападение. При этом депутаты еще несколько месяцев назад обсуждали требование запретить еврейские организации в стране. Это нападение на синагогу было не первым, пишет Депресса. В 1994 году один преступник кинул в синагогу гранату. В 2000-м охрана обнаружила там бомбу с часовым механизмом. В Большой хоральной синагоге Москвы тоже уже не раз совершались нападения на евреев. Кроме того, неоднократно подвергались осквернению могилы на еврейских кладбищах, разорялись еврейские образовательные учреждения. Президент Владимир Путин осуждает коричневое насилие. Однако органы правопорядка очень неохотно предпринимают действия против правых экстремистов. Когда речь идет о насилии над иностранцами, обычно заводится дело по статье «Хулиганство», отвечает Депресса, как, впрочем, только что отметил и Носик в предыдущем материале. Российские мотивы власти оставляют за скобками. Милиция молча наблюдает за тем, как 20 апреля, в день рождения Гитлера, московские скинхеды избивают представителей южных стран. В некоторых регионах правые радикалы и вовсе выступают как полуофициальные блюстители порядка. Такие книги, как «Протоколы сионских мудрецов» или «Майн кампф», можно приобрести даже поблизости от Кремля, пишет австрийская Ди Пресса.
Ирина, а какие центральные темы в сегодняшних публикациях международной прессы?
Ну, Андрей, конечно, центральная международная тема сегодня – это Иран. И с нее начинаются все международные информационные выпуски, и с нее же начинаются все газеты. Это тема на первой полосе. Иран должен был представлять себе, что решение сорвать пломбы с ядерных объектов навсегда закроет дверь для переговоров. Однако все наоборот. Дипломатическая активность после этого лишь возросла, пишет британская «Таймс». Даже Россия сейчас заявляет, что готова в крайнем случае предоставить Совету Безопасности иранское досье. Я поясню, что газета имеет в виду то, что Россия предоставляла лаборатории для иранских исследований и, конечно, знает больше, чем весь остальной мир. Но Иран правильно подсчитал, отмечает «Таймс», что у Запада не так много возможностей применить кнут. Военная акция, как вычислил Иран, в расчет приниматься не может. Его ядерные разработки распылены по 300 объектов. Израиль, который в прошлом прибегал к помощи авиации в случае с ядерными разработками Ирака, на этот раз знает, что любая акция, тайная или открытая, приведет к возмездию. Экономические санкции против Ирана ввести очень сложно. Режим подпирают нефтедоллары – 36 миллиардов долларов США прибыли за последний год. По слухам, он уже сделал запасы медикаментов и необходимых товаров на случай санкций. Учитывая высокие цены на нефть, некоторые государства наверняка захотят закрыть глаза на санкции. Но есть и другие способы давления. И, на самом деле, «Таймс», в отличие от других публикаций сегодня, предлагает очень изящные меры санкций. Иран – древняя страна с исключительно гордым народом. Если к нему будут относиться как к паре, это будет оскорбительно. Санкции против футбольной команды или против участия иранских футболистов в чемпионатах в стране санкции против футбольной команды или против участия иранских футболистов в чемпионатах в стране болельщиков будут иметь потрясающий эффект. Запрет на поездки иранских дипломатов подорвет статус страны. Важно показать Ирану, что мир готов действовать, и показать это надо как можно скорее. Действительно, Андрей, вот я полностью согласна с «Таймс». Я когда была там, и когда идет футбольный матч, Иран вымирает. Европейские и российские болельщики не сравнятся с этой страной.
И на этом, к сожалению, мы должны завершить. Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила обзор публикации в «Международной печати». Московское время 17:22. Вы слушаете радио «Свобода». В Усть-Лабинском районе Краснодарского края при столкновении электропоезда с пассажирским автобусом погибли 22 человека. По предварительным данным, причиной катастрофы стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса. Передает корреспондент радио «Свобода» Иван Петров.
13 января в 8:30 утра на 84-м километре железнодорожного перегона Краснодар-Кропоткин произошло столкновение электропоезда с автобусом, перевозящим рабочих местного консервного завода. В результате столкновения погибло не менее 22 человек. 6 пострадавших доставлено в больницу. Происшествие произошло на неохраняемом переезде у станицы Воронежская, Усть-Лабинского района. В момент прохождения локомотива на переезде находился автобус марки «КАВС», принадлежащий фирме «Кубанский стандарт». Автобус перевозил дежурную смену рабочих. Всего в автобусе было 27 пассажиров и водитель. Электропоезд, направлявшийся в город Минеральные Воды, столкновение с автобусом сошел с рельсов. По данным прокуратуры края и руководства Северо-Кавказской железной дороги, причиной столкновения явилось нарушение водителем автобуса правил дорожного движения. По свидетельству очевидцев, водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и не обратил внимания на предупреждающие гудки локомотива, говорится в официальном сообщении Северо-Кавказской железной дороги. Сошедший с рельсов после столкновения поезд сбил 3 опоры контактной сети и протащил обломки автобуса на 200 метров. Водитель автобуса скончался в больнице от полученных травм. Специалисты утверждают, что одной из причин трагедии мог стать сильный туман. В электропоезде Краснодар-Кавминводы находилось 90 пассажиров. Среди пассажиров электропоезда пострадавших нет. На месте аварии работает следственная группа прокуратуры края во главе с прокурором Сергеем Ереминым. К ликвидации последствий аварии привлечены 96 человек и 10 единиц техники, в том числе 2 ремонта восстановительных поезда. Прокурором Усть-Лабинского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц. Иван Петров для радио «Свобода», Краснодар.
Московское время 17:24. Продолжаем нашу программу. Российское министерство атомной энергии выделило средства для общественных организаций, которые занимаются решением проблем производственного объединения «Маяк» в Челябинской области. Финансирование будет предоставлено по результатам открытого конкурса. При этом общественные организации отмечают, что это первый случай, когда правительство по собственной инициативе предлагает деньги организациям, которые прежде объявляли едва ли не угрозой для национальной безопасности России. Тему продолжит моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Глава «Росатома» Сергей Кириенко побывал в Озерске Челябинской области на комбинате «Маяк» в конце 2005 года. Уже 30 декабря он подписал распоряжение о том, что 5% от 250 миллионов рублей, выделенных «Маяку» на решение экологических проблем, предназначены для финансирования программ, предложенных общественными организациями. Река Течи и прилегающая к «Маяку» территория загрязнены радиацией в результате аварий на предприятии в 1957 и 1967 годах, а также из-за продолжающихся по сей день технологических радиоактивных сбросов. Представители общественности на встрече в декабре предложили Сергею Кириенко объявить открытый тендер для внедренческих предприятий и научно-исследовательских институтов, чтобы те нашли практическое решение проблемы. Однако 10 января, сразу после новогодних праздников, из «Росатома» пришло известие, что деньги получат сами общественные организации. Лидер одной из них, «Планета Надежды» из города Озерска, Надежда Кутепова, присутствовала на декабрьской встрече с Кириенко. Теперь сама вместе с коллегами и представителями «Маяка» входит в рабочую группу по разработке условий грантового конкурса.
Я думаю, что общественным организациям есть что предложить. Другое дело, что, в общем-то, в Челябинской области не так много организаций для того, чтобы подать заявки на такой конкурс. Сумма финансирования около 10-12 миллионов рублей. Очень большая сумма. Поэтому мы решили, что участниками конкурса смогут стать зарегистрированные российские некоммерческие организации. Вот география реализации проекта, прибрежная зона реки Теча. Раз речь идет о таких суммах, есть уже какие-то идеи, каким образом вот ограничить доступ населения, каким образом там знаки какие-то установить. Насколько мы поняли, общественным организациям будет предоставлена возможность проявить себя.
В решении таких сложных проблем, как вот радиационные отходы, деятельность производственного объединения «Маяк», с одной стороны, это ученые, это технологи, которые работают с радиационными материалами непосредственно на предприятии, другое – это администрация закрытого административно-территориального образования, которое таковым остается. Ну и третье, наконец, общественность, у которой вот всеми этими условиями бывают часто довольно сильно связаны руки. Как решать эту проблему?
Все-таки к некоторым вещам нас по-прежнему не допускают и не допустят, наверное, очень долго еще, потому что, когда зашла речь, нам сразу сказали, что вот техническая часть – это вот наше прекращение сбросов, это все об этом сейчас речь не идет. Пока давайте начнем вот с этого. В ходе обсуждения была высказана такая точка зрения, что, возможно, стоит к участию в конкурсе допустить государственные органы, научно-исследовательские институты. В конце концов, мы пришли к выводу, что подателем заявки все-таки должна выступать общественная организация. Но, возможно, что приоритет будет отдаваться тем заявкам, которые делаются в сотрудничестве с местной администрацией, местными производственными объединениями, с научно-исследовательскими институтами.
Если коротко подводить итоги тому, что могут сделать общественные организации. Я понимаю, вот все этой затеи, они поставлены в такие условия, что измерять и собирать информацию они не могут, но могут цивилизованно отгонять народ от опасных мест.
Да, но собирать информацию на самом деле нам сказали, что могут. Но не методом прямых измерений. Например, вот было предложено, что, может быть, кто-то захочет сделать такой вот анализ социально-медицинский. То есть они скажут, что они готовы предоставить собственные данные по загрязнениям. Можно, например, взять областную СЭС.
Стоит задача, объемы которой вам же предстоит и определить. Давайте попробуем посмотреть на нее с другой стороны, как бы от противного. Вы сказали, какие есть возможности, что можно предложить. А вот те условия, в которые вы сейчас поставлены, что они не дают возможность сделать, что нужно было бы сделать обязательно?
Они, конечно же, не дают возможности сделать то, о чем вот мы говорили, когда заявляли свои требования главе «Росатома» в декабре. Это прекращение сбросов в Теченский каскад водоемов. Мы прекрасно понимаем, что вот такой вот шаг – это немножко эйфорию создать у общественных организаций, чтобы они вот отвлеклись. Мы понимаем, что прекращение сбросов – это политическое решение, потому что это связано с переработкой ядерного топлива, с различными российскими программами. Но все равно, раз сбросы не прекратятся, значит, возможно, загрязнение может увеличиваться.
Это была тема, которую представила моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец. Обращу внимание наших слушателей на некоторые изменения в графике вещания «Радио Свобода» на следующей неделе. 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу. Теперь в эфир будет выходить повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни будет идти с 16 до 19 часов. В 19 часов с понедельника по пятницу в нашем эфире программа «Время гостей». В 8 вечера, как и прежде, итоги дня с моим коллегой Андреем Шаром. А сегодня в 22 часа по московскому времени, как всегда, в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Несколько детей с диагнозом псевдоастматический синдром по-прежнему остаются в Шелковской районной больнице в Чечне. Всего, по официальным данным, было зарегистрировано 87 заболевших. 18 детей были вывезены в санаторий Железноводска, 14 в клинику пограничных состояний при Ставропольской медицинской академии. По причинах загадочного заболевания детей разговор в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир». Напомню, эфир в 22 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу. 20-летнему москвичу предъявлены 3 обвинения. В суде Копцев отказался от данных ранее показаний о том, что совершил преступление под влиянием антисемитской литературы и интернет-сайтов. В Краснодарском крае при столкновении электрички с автобусом, по данным нашего корреспондента, погибли по меньшей мере 22 человека, 6 госпитализированы. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. По данным газеты Financial Times, 12 января Кудрину было вручено уведомление о гражданском судебном иске американских инвесторов ЮКОСа. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Врачи в Иерусалиме, по сообщению израильского радио, столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Ариэля Шарона. В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Саудовской Аравии толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа, паломничества в Мекку. Во вчерашней давке погибли около 350 человек. В Литве и Латвии проходят мероприятия, посвященные 15-летию попытки военного переворота, осуществленной советскими властями. Государственная дума России намерена выяснить, кто является собственником компании «Росукрэнерго», поставщика российского газа на Украину. С таким же запросом украинский парламент обратился сегодня к президенту Виктору Ющенко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 13 января.
В этот день в эфире «Свободы».
13 января 1974 года «Радио Свобода» рассказывала об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей. У микрофона Владимир Матусевич.
Не надо особо напрягать фантазию, чтобы представить себе, как эти писатели, как все эти совслужащие по писательскому ведомству охотно и равнодушно исключали из Союза советских писателей Лидию Чуковскую. Внутренний водораздел между Лидией Чуковской и писателями, он ведь возник со всей очевидностью еще в конце 30-х годов, когда была создана ее скромная, бесхитростная и оттого исполненная особой мощью художественного воздействия повесть «Опустелый дом». Издали «Опустелый дом» во второй половине 60-х годов на многих языках мира. И в подлиннике издали, да только не в Советском Союзе. Та же судьба постигла открытое письмо Лидии Чуковской Михаилу Шолохову в связи с его выступлением на 23-м съезде КПСС, и письмо в редакцию «Известий» в связи с 15-летием со дня смерти Сталина, и статью «Ответственность писателя и безответственность литературной газеты в защиту Александра Солженицына», и, наконец, статью, датированную 7 сентября 1973 года «Гнев народа» в защиту академика Сахарова. Не нашлось, естественно, на страницах советских изданий места для этих, не побоюсь громкого определения, вершинных творений русской публицистики. Обращаясь к Шолохову, сетовавшему на слишком мягкие приговоры по делу Даниэля и Синявского, Лидия Чуковская писала: «Вдумайтесь в значение русской литературы. Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко во всеоружии социального и психологического анализа вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется главным образом очеловечивающий смысл русской литературы». Конец цитаты. Вот этот очеловечивающий смысл русской литературы и стал единственным всеподчиняющим смыслом жизни и творчества Лидии Чуковской. Потому и исключили ее на днях из организации, о которой Александр Солженицын отозвался кратко: «Лживый союз писателей».
Об исключении Лидии Чуковской из союза писателей рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода», 13 января 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 17 часов 35 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Американские астрономы обнаружили рассеянное звездное скопление, в состав которого входит сразу 14 красных сверхгигантов. Каждая из этих звезд примерно в 1000 раз больше Солнца по диаметру. Во всей галактике подобных звезд известно всего несколько сотен, а в одном скоплении ранее никогда не встречалось более 5. Скопление, удаленное на 19 тысяч световых лет, заслонено от нас облаками космической пыли, поэтому более слабые звезды различить в нем не удается. Однако наличие в одном месте 14 красных сверхгигантов позволяет предположить, что в нем может быть еще около 20 тысяч звезд. В таком случае это будет крупнейшее рассеянное скопление в галактике. В Китае обнаружено древнее ископаемое млекопитающее, возраст которого оценивается в 125 миллионов лет. Хорошо сохранившиеся окаменелые останки показывают, что небольшой зверек имел челюсти, зубы и передние конечности, подобные тем, что встречаются у плацентарных млекопитающих. Однако задняя часть скелета больше напоминает яйцекладущих млекопитающих, таких как утконос. Судя по всему, животное было насекомоядным и обладало пушистой шкурой. Некоторые примитивные особенности строения животного укрепляют мнение ученых о том, что именно Азия была местом, откуда происходят основные группы млекопитающих. Британские зоологи утверждают, что впервые смогли выявить у муравьев процесс двунаправленной коммуникации с целью обучения. Ученик контролирует скорость движения учителя, постукивая его антеннами по лапкам и брюшку. При этом ученик часто останавливается, чтобы запомнить дорогу назад. О том, что в данном случае имеет место именно обучение, говорит тот факт, что учитель реагирует на сигналы ученика и меняет свое поведение так, чтобы ученик быстрее освоил новый маршрут. Для учебы не обязательно обладать большим и развитым мозгом, резюмируют свою работу биологи. Группа тайваньских биологов вывела породу трансгенных свиней, отличительная особенность которых – способность светиться в темноте флуоресцентным зеленым цветом. По словам авторов работы, они надеются, что свечение позволит проследить, как идет развитие поврежденных тканей, когда их восстанавливают путем пересадки стволовых клеток. В 2003 году эта же группа вывела трансгенных светящихся рыб путем пересадки им гена, взятого у медузы. Тогда светящиеся рыбки были названы журналом Time в числе самых интересных изобретений года. Когда же они поступили в продажу, это вызвало резкие протесты со стороны природоохранных организаций.
Выпуск новостей науки и техники представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем нашу программу. В эти дни исполняется 100 лет со дня основания Пражского еврейского музея, третьего после Венского и Франкфуртского старейшего еврейского музея Европы. По случаю этой даты в Чешской Республике возник общегосударственный проект под названием «Год еврейской культуры. 100 лет Пражского еврейского музея». С подробностями наш корреспондент в столице Чехии Нелли Павлавского.
Пражский еврейский музей был основан в 1906 году в связи с реконструкцией старинного еврейского города, находившегося в самом центре чешской столицы. После нацистской оккупации 1939 года общество кураторов музея было распущено, музей закрыт, синагоги были закрыты и превращены в склады конфискованного еврейского имущества, личного и общинного. Эти предметы нацисты ввозили в Прагу со всех городов Чехии и Моравии. И тут произошло нечто невероятное. В начале 1942 года еще не депортированные руководители музея предложили создать из всего этого богатства один центральный музей. После долгих переговоров нацисты проект приняли, но с другой целью. Они хотели создать в Праге общий центральный музей истребленного, вымершего народа, исчезнувшего с лица земли. Когда все предметы были собраны и каталогизированы, музейных работников вывезли в концлагеря, откуда никто не вернулся. С 1994 года еврейский музей перешел в собственность Федерации еврейских общин Чехии. Весь музей представляет собой комплекс зданий, в который входят 7 старинных синагог с тематическими выставками реликвий, старинное еврейское кладбище, церемониальные залы и синагога, на стенах которой высечено 77 297 имен чешских евреев, погибших во время войны. На торжественном открытии Года еврейской культуры, проходящего под патронажем председателей Сената и парламента, министра культуры и мэра Праги, а также экс-президента Чехии Вацлава Гавела, директор музея Лео Павлат сказал...
Столетие еврейского музея символизирует современную историю чешского еврейства, поэтому к празднованию этой даты приурочен год еврейской культуры. На это откликнулось более 100 чешских культурных институтов, театров, фестивалей музыки, кино, балета, филармонии, выставочные залы, а также посольства Соединенных Штатов, Аргентины, Израиля, Польши, Австрии, Канады и Голландии. Во всех культурных центрах этих стран будут проходить акции, связанные с годом еврейской культуры, как и за рубежом, в центрах культуры Чехии.
Десятки школ Чехии подготовили подарок еврейскому музею к его столетию. Расследование на тему «Исчезнувшие соседи. Восстановление истории семей, ставших жертвами Холокоста».
Это был репортаж, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Нелли Павлавской. В Москве 17:41. Вы слушаете «Радио Свобода». У православных наступили святки, дни, связанные с празднованием Рождества и Крещения.
Святки – это, с одной стороны, праздник, когда вписывается не работать и запрещаются вещи, связанные с важными событиями в человеческой жизни. Ну, допустим, вот свадьба часто запрещается.
Говорит сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Игорь Морозов.
Иногда считается, что не стоит рожать, потому что именно в этот период совершается очень важное событие космического масштаба, когда человек, попадая в этот период, он может очень навредить своему будущему, потому что все, что связано с будущим, решается именно в эти дни. Различались типы ряжения. Можно было рядиться страшными, наряжаться в такие неприличные наряды, рядиться в животных, в стариков, в цыган, вести себя вопреки установленным нормам. А в остальные дни святок рядились обычно красивыми. Девушки наряжались часто как невесты. Девушки в сопровождении музыкантов обходили все дома в деревне, ходили в другие населенные пункты в окрестности. Это скорее осмотр будущих женихов, хозяйства и такой удобный случай познакомиться с их родственниками, себя показать, потому что, придя в дом, плясали, пели какие-то песни, длинные, то есть демонстрировали свои вокальные возможности.
В святочные дни допускались так называемые бесчинства. рассказывает сотрудница Института славяноведения Елена Лифиевская.
Были разного рода бесчинства, прежде всего связанные, конечно, с тем, что в это время парни задирали девушек, на них просто могли напасть, извалять их в снегу, запихать снега за шиворот, за пазуху, щипать, тискать. На русском севере еще бегали так называемые веретельники. Парни собирались группами, надевали какие-нибудь белые балахоны, рядились кто как мог, чернили себе лица или делали от бересты маски, а себе между ног вставляли веретёна. И вот они бегали за девушками и буквально-таки старались их повалить в снег, и этими веретёнами начинали колоть. Это было чрезвычайно обидно, но жаловаться на подобного рода поведение было не принято, потому что вот это была ритуально обусловленная форма такого бесчинства, которое девушкам приходилось терпеть.
Ей на печке лежать, сверху ноги держать, да, утренница.
Подробнее о святках в сегодняшнем пятничном выпуске «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Первый эфир сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 17:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего в среду нападение на синагогу. В Краснодарском крае при столкновении электрички с автобусом погибли 22 человека. Пресс-служба министра финансов России опровергла информацию о том, что Алексей Кудрин во время визита в США получил повестку в суд по делу ЮКОСа. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Врачи в Иерусалиме столкнулись с трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18. В Саудовской Аравии толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа, паломничество в Мекку. Во вчерашней давке погибли около 350 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее ведет обозреватель Иван Трифилов.
Сегодня в российской торговой системе, крупнейшей фондовой бирже страны, впервые начинаются прямые торги акциями концерна «Газпром», в которых могут принять участие иностранные инвесторы. Принятые в декабре 2005 года поправки в действующее законодательство отменяют ограничения на их участие в акционерном капитале российской газовой компании. При этом установлено, что доля государства в акционерном капитале «Газпрома» не может быть менее 51%. Российские власти рассчитывают, что либерализация рынка акций компании значительно повысит ее стоимость. Однако, по мнению независимых экспертов, сегодня существует еще достаточно рисков, негативно влияющих на капитализацию «Газпрома», говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Сейчас рейтинг «Газпрома» находится на уровне значительно ниже, чем у Российской Федерации. Связано это с рядом факторов. Прежде всего, с тем, что у «Газпрома» низкая цена реализации газа в России, соответственно, свободный денежный поток. Поток получается нулевой или даже отрицательный. Связано это с тем, что у «Газпрома» значительный объем долговой нагрузки. У компании огромные потребности в капиталовложениях. Ну и, наконец, безусловно, взаимосвязи «Газпрома» с правительством Российской Федерации не всегда понятны, не всегда предсказуемы.
Золотовалютные резервы России в 2005 году увеличились более чем на 46% до 182 миллиардов 240 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка страны. В нем также отмечается, что абсолютное значение годового прироста этого показателя стало максимальным за весь постсоветский период. Сейчас по величине золотовалютных резервов Россия занимает 5-е место в мире вслед за Японией, Китаем, Тайванем и Южной Кореей. Россия в перспективе может стать крупнейшим в мире производителем и экспортером продовольствия, считает министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Сейчас страна, по его словам, располагает огромным потенциалом для производства сельскохозяйственной продукции, так как каждый десятый гектар мировой продуктивной пашни, а именно 124 миллиона гектаров, находится на ее территории. При этом объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность России за 7 лет составил 10 миллиардов долларов. Алексей Гордеев прогнозирует также увеличение объемов кредитов, выдаваемых предприятиям отрасли.
Для товарных хозяйств, то, что раньше называлось колхозы и совхозы, простым языком, государство берет на себя субсидирование 2/3 процентных ставок по кредитам сроком до 8 лет. То есть это долгосрочные кредиты, выделяемые любыми банками, любым заемщиком. В отношении частного сектора, малого бизнеса, микробизнеса, здесь государство берет на себя федеральное и региональное совместно компенсировать все 100%. То есть это беспроцентный долгосрочный кредит.
Комитет Государственной Думы России по собственности рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, предусматривающий введение полного запрета на организацию игорного бизнеса в городах федерального значения, а также в городах, имеющих статус федерального курорта. Как сообщили представители комитета, речь в первую очередь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Законопроект, который его разработчики предлагают ввести в действие с начала 2007 года, Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении 20 января. Российские предприятия в 2005 году выпустили 1 050 000 легковых автомобилей. Это примерно на 5,5% меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, как сообщили представители Министерства промышленности и энергетики страны, производство грузовых автомобилей российскими автомобилестроительными заводами увеличилось на 1% по сравнению с 2004 годом, когда их выпуск составил 202 тысячи автомобилей. В перспективе, по оценке специалистов, доля российских автомобилей на внутреннем рынке будет постепенно снижаться, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Павел Кузнецов.
Конечно, иметь свой отечественный автомобиль – это предмет национальной гордости, но я думаю, что в ближайшие 5, может быть, даже больше лет России это не светит. Абсолютно нормальный путь – это соединить российский труд с тем, что наработали в других странах, и организовать здесь промышленную сборку. Мы подразумеваем, что вслед за этим вокруг сборочных предприятий будут появляться заводы или их поставщики, которые будут обеспечивать те самые автомобили, комплектующими, которые будут производиться на территории России.
Европейская комиссия отказалась предоставить рыночный статус 13 обувным компаниям Китая, в отношении поставок которых в Европу она начала антидемпинговое расследование. Импорт китайской кожаной обуви в ЕС за первые месяцы 2005 года увеличился на 700% после отмены его квотирования в международной торговле. Евросоюз пока не признает Китай в целом страной с рыночной экономикой, однако присвоения такого статуса могут добиваться отдельные китайские компании. Японская компания Nikon, один из крупнейших в мире производителей фотоаппаратуры, прекратит выпуск большинства пленочных зеркальных камер в пользу цифровых. Как заявил руководитель компании, из 8 нынешних моделей сохранится производство лишь 2 – профессиональной камеры F6 и любительской FM10, однако их дальнейшие разработки также будут прекращены. На долю пленочных камер приходится не более 2% объема продаж компании Nikon. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 40 копеек, на выходные понедельник 28.47. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек, курс на следующие дни 34.35. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. В Москве 17 часов 52 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит, как всегда, наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, и посвящена она чавам. Социальной группе, которой электронные энциклопедии и Википедия дают следующее определение. Чав – человек, склонный к ношению броских украшений и поддельной одежды дизайнерских марок. Чавы любят собираться у закусочных или магазинов, могут вести себя нарочито асоциально. О чавах – история нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Определить чава легче всего по внешнему виду. Мешковатый спортивный костюм, бейсбольная кепка, торчащая на голове под самым невероятным углом, и штанины, заправленные в носки. Любимые аксессуары – знакомые россиянам по 90-м годам толстые золотые цепи, которые, независимо от погоды, носятся поверх всех слоев поддельных адидасов и найков. Среда обитания чавов, пространство перед входом в Макдональдс или шопинг-центр в спальных районах. Стремление обычного чава уговорить прохожего купить ему алкоголь. Сам он не может этого сделать, ему слишком мало лет. Предел мечтаний – ловко украсть бампер с BMW, чтобы потом приладить его на свой подержанный Фиат с салоном, отделанным фиолетовым мехом. В прошлом году постоянными нападками на эту прослойку общества особенно отличилась газета Daily Mail. Критика дурного вкуса чавов, их лени и отсутствие амбиций с недавнего времени – такое же фирменное отличие этого консервативного толка таблоида, как гороскопы и обширные статьи о рынке недвижимости. Вот как определил жизненную позицию чава журналист Дэвид Томпсон.
Он считает себя обойденным в раздаче жизненных благ. Сегодняшние чавы живут на социальные пособия. Их отец, если они знают, кто их отец, тоже жил на пособия, в домах, за которые платят остальные налогоплательщики. Это несколько поколений неработающих, ворующих, где только возможно, покупающих и продающих наркотики и хулиганящих особ. У них нет абсолютно никакой гражданской ответственности, низкий уровень образования и общей культуры. Сострадательный социолог сказал бы, что эти люди находятся в изоляции от общества.
Карл Маркс называл подобный класс люмпен-пролетариатом. Как правило, чавы действительно не способны обеспечивать сами себя едой, жильем и развлечениями и полностью зависят от социальных пособий и воровства и грабежей. Несмотря на спортивные костюмы, чава никогда не увидишь за занятием спортом. Подростковая беременность – еще одна характерная черта этой прослойки. В данный момент идут споры о том, корректно ли вообще употреблять слово «чав». Некоторые видят в этом проявление классовой дискриминации. Оппоненты такой точки зрения утверждают, что не следует путать чавов с честным пролетариатом. Вот что сказал Фердинанд Маунт, автор книги «Mind the Gap», посвященной как раз проблеме классовых различий в современной Британии.
The qualities, the virtues that used to be...
Рабочему классу издавна были свойственны определенные качества. О них говорили как о выносливых, бережливых людях, которые несут свой крест и держат свое крыльцо в чистоте. А теперь эти добродетели оказались перечеркнутыми. Средний класс стал считать, что такого поведения нельзя ожидать от чавов. И в этом проявляется недостаток уважения и чувство какого-то родства со своим соседом.
Существуют две версии происхождения слова «чав». Первое – это слово из цыганского языка «чави», означающее «парень», «друг» или, если угодно, «брателло». Другая – это аббревиатура слов «Council House Assault and Violence» – «социальная квартира, хулиганство и насилие». Некоторые пабы теперь могут отказаться обслуживать человека, который выглядит как чав, из-за частых проблем с такими клиентами. Между тем, из-за пристрастия чавов к фирменной одежде страдает репутация дизайнерского дома класса люкс Burberry. Знаменитую бежевую клетку, когда-то символизировавшую изысканный вкус, теперь чаще всего можно увидеть на бейсбольной кепке проблемного подростка, околачивающегося возле магазина. На рынке можно купить поддельный шарф Burberry за копейки. Все это сделало настоящие дизайнерские вещи предметом насмешек. И если раньше фирменная расцветка была на каждом пятом изделии дизайнеров этой фирмы, то теперь ее используют только на 5% вещей, которые продаваться отправятся далеко от английских берегов. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Еще раз обращу внимание слушателей на некоторые изменения в расписании передачи «Радио Свобода». В 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир будет выходить повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни идет с 16 до 19 часов. В 19 часов с понедельника по пятницу в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В 8 вечера, как и прежде, итоги дня с Андреем Шаром. Слушайте «Радио Свобода». Итак, первый информационный час программы «Время свободы» завершен. Главная тема следующего часа. В России с 1 января этого года действуют новые правила дорожного движения. О том, как они действуют первые две недели и как к ним относятся автомобилисты, в следующем втором информационном часе программы «Время свободы» мы продолжим после коротких объявлений и рекламы.
«Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.